Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Города-убежища». Сегодня предлагаю вам на прослушивание третью часть, завершающую. Повторяю концовку второй части. Трава встречается в Писании 45 раз, что означает «земное». Трава является земным богатством. Где много травы, там, как правило, много скота, хлеба, всевозможных сельхозпродуктов. Библия констатирует факт, что у этих 2,5 колен стад было весьма много. Скот символизирует привязанность человека к земле, но Бог не хочет этого по отношению к своим детям. Он хочет, чтобы мы копили богатство на небесах, чтобы наши сердца были там, где находится наше богатство, то есть у Него на небесах. Посмотрим в Писании один прекрасный пример, как Господь сражается за то, чтобы полностью завладеть нашими сердцами. Все мы знаем историю Иосифа в Египте. В течение 7 урожайных лет он собирал хлеб в закрома. А что же он делал в течение 7 голодных лет? Иосиф, как мы выше отметили, является прообразом Иисуса. В Бытие, глава 41, стихи 54-55, читаем. «И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». По своему действию фараон является в данной ситуации прообразом Небесного Отца. Только по действию он посылает голодающих к Иосифу со словами, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Эти слова прообразно указывают на Иоанна, глава 6, стих 44, где Иисус говорит, «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Фараон поставил Иосифа управителем над всем Египтом, который символизирует сей мир. Так и Отец дал Иисусу всю власть на земле и небесах в течение всей истории человечества на земле. Мы это с вами рассмотрели. Теперь фараон посылает голодающих к Иосифу, как и Отец приводит погибших грешников к Иисусу. В Бытие 47, стих 14, далее читаем. «Иосиф собрал все серебро, которое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который купили, и внес Иосиф серебро в дом фараонов». Замечательно, замечательное содержание. Хлеб символизирует небесный хлеб Господа Иисуса, а серебро – искупление. Если речь идет о Египте, то имеются в виду все народы. Если речь идет о Ханаане, то имеется в виду Израиль. Иосиф собрал серебро за хлеб как в Египте, так и в Ханаане. Это значит, что Господь Иисус совершил на Голгофском кресте искупление за свой народ и за всех язычников. На основании этого искупления Он предлагает теперь всем людям хлеб небесный, себя. Это является первым пунктом цели Господа. Когда у людей кончилось серебро, то по предложению Иосифа люди стали пригонять скот. И пригоняли они к Иосифу скот свой. И давал им Иосиф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. Стих 17. Значит, весь свой скот люди обменяли на хлеб. Так говорит слово. Бог хочет нас освободить не только от стяжательства материального добра на земле, но также от всего, что нас еще связывает с землей. Он хочет, чтобы мы были совершенно свободными и ежедневно призывали Иисуса скорее прийти и забрать нас к себе на небеса. Значит, вторым пунктом цели Господа является освобождение детей Божьих от всего земного. Он хочет, чтобы наши сердца были связаны с небесной Родиной. Когда у людей кончился скот, то Иосиф стал обменивать им хлеб на землю. На землю. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. Стих 20. Это говорит о том, что мы, дети Божьи, являемся на этой земле пришельцами. Этот мир не является нашей родиной. Наша родина на небесах у Господа. Во многих местах Нового Завета мы читаем, что мы являемся слугами Господа, а правильно в оригинале – рабами Господа. В русском переводе, как и в оригинале, вместо слуга стоит раб. Это правильно. Слово «раб» показалось переводчикам других языков слишком резким, поэтому они заменили его словом «слуга». В действительности мы являемся рабами Господа, потому что Он искупил нас своей кровью, выкупил нас из рабства сатаны. А поскольку мы являемся собственностью Господа, то и все то, что имеем, принадлежит Ему. Поэтому в стихе 21 далее читаем. «И народ сделал Он рабами от одного конца Египта до другого». Еще много прекрасного пророчества скрыто во всех делах Иосифа в Египте, но, как я уже отметил, вы можете о них прочесть в книге «Восстановление Иакова в Израиле». А до выхода в свет этой книги предлагаю, дорогие слушатели, самим поразмыслить над делами Иосифа. Но она вышла уже из печати, можете ее достать, эту книгу себе. А теперь вернемся снова из Египта на левобережье Иордана. Голан, как мы выше отметили, означает окружность. Христиане, которых мы рассматриваем, хотя и пришли к Иисусу, но от своего «я» никогда не уходили. Они постоянно озабочены о своем благополучии, лелеют и тщательно ухаживают за своим Амаликом. Амалик – прообраз на плоть язычников. На троне их сердца, в центре этой окружности, что Голан, сидит не Господь, а собственное «я». Эти верующие заняты обогащением, чтобы в земной жизни обеспечить себя надежное положение. Они заняты добыванием личной славы. Ясно, что их пути не совпадают с Божьими путями. Если по отношению всех людей Господь говорит «не ваши пути, пути мои» Исаия 55:8, то это можно сказать и о путях плотских христиан. Посмотрим, что говорит Писание о Божьих путях. В Осии, глава 14, стих 10 читаем. «Ибо прямые пути Господни и праведники ходят по ним». А в Исаии 26:7 Святой Дух ставит еще большее ударение на путь праведника. «Путь праведника прям». Ты уравниваешь стезю праведника. Стало быть, Божьи пути характерны тем, что они прямые, поэтому Господь хочет и наши пути сделать прямыми, чтобы мы не ходили в заблуждение, а следовали за Ним. Хотя во 2 Петра глава 2 говорится о погибших, но по отношению к рассматриваемой категории христиан можно также сказать, как во 2 Петра, глава 2, стих 15. «Оставивши прямой путь, они заблудились. Их путь стал кривым и представлен замкнутым кругом. Галан означает окружность. Они двигаются по замкнутому кругу, в центре которого находится их собственное «я». Возможно, что в момент обращения у них были благие намерения, поэтому они обещали Господу: «Сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их». Числа 32:17. В духовных сражениях Церкви Иисуса они обещают первыми вооружиться и даже идти впереди всех детей Божьих. Но этого вдохновения у них хватило ненадолго, хотя они обещали вести борьбу, доколе не приведем их, то есть всю церковь, в места их, то есть пока церковь не будет восхищена, когда мы будем у Господа, и вся борьба с темными силами будет позади. Но Израиль до конца не довел борьбу по искоренению семи народов, населявших Ханаан, поэтому и представители 2,5 колен вскоре вернулись на свои земли левобережья Иордана. В Иисусе Навине 22 стих 9 читаем: «И возвратились и пошли в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея». Хотя Моисей страшно возмутился по поводу просьбы этих 2,5 колен дать им в наследие левобережье Иордана, но, как видим в Иисусе Навине 22:9, он уступил им, потому что говорил по этому вопросу с Господом. Наш старший брат, который теперь в вечности, говорил: «Если бы Господь не уступил им эти земли, то мы имели бы сегодня еще 6-ю книгу Моисея». Словами Моисея Господь охарактеризовал истинное поведение таковых христиан: «Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь?» Числа 32:7. Своим поведением такие христиане действительно отвращают сердца детей Божьих, верно следующих за Господом, и которые стараются уже теперь занять в своем сердце то духовное положение, в которое ставит нас Писание. Об этом положении читаем в Колоссянах 1:13 следующее: «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Это царство невидимое, духовное, и пришло к нам на землю с приходом Иисуса. В Матфея 4:17 Иисус говорит об этом царстве: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». В этом царстве Он имел в виду Себя, и это царство мы имеем сейчас на земле, только Иисуса замещает в нем Святой Дух. В Иоанна, глава 18, стих 36, Иисус четко характеризует Свое Царство: «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». Это значит, что царство Иисуса должно было стать материальным, видимым. Если бы иудеи приняли Иисуса за своего мессию, то было бы установлено тысячелетнее царство на земле, и дальнейший ход событий был бы иным, а за это нужно было сражаться. «Но ныне царство мое не отсюда», — добавляет Иисус. Интересно, что уже Даниил пророчествует о царстве Иисуса: «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет предано другому народу. Она сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Даниила 2:44. И если в Матфея 26, стих 29, Иисус говорит: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего», то он имеет в виду тысячелетнее царство, где питье нового вина видим бесконечную радость общения Иисуса со своим народом. Вино символизирует в Библии радость. Царство Иисуса, в котором мы находимся сейчас на земле, будет продолжено на небесах и будет стоять вечно. Но наш верный, долготерпеливый, милостивый и любящий Господь хочет, чтобы мы уже теперь наслаждались духовными дарами этого царства, потому что мы являемся его жителями. Но для этого требуется одно условие – верно ходить за Господом. В чем заключается эта верность, мы видим не только в этой статье, но и во всей этой книге Иисуса Навина. Наше верное хождение за Господом будет самым лучшим свидетельством христианина для окружающего нас мира. От нас будет исходить свет и потоки живой воды. Не случайен тот факт, что по ту сторону Иордана осталось именно 2,5 колена. Не 2 и не 3. 3 означает общение, как я выше объяснил. Те, которые перешли Иордан, живут в царстве Иисуса, и, как мы видели, имеют с ним глубокое общение. 2 означает свидетельство. Следовательно, 2,5 колена, которые не перешли Иордан, представляют таких христиан, запомните это, дорогие слушатели, представляют таких христиан, которые живут для себя лично, а не для Господа, которые наслаждаются земной жизнью. Они не имеют общения с Господом и не могут дать свидетельство о Господе окружающему миру. Они ищут на этой земле свою славу и постоянно обворовывают в этом Господа. Поэтому сатане легко удается использовать их во многом для обесславливания Господа, что является его основной целью. Не выполнив Божьего задания по очищению обетованной земли от врагов, воины, представлявшие эти 2,5 колена, уходят на левобережье к своим семьям. Они оставили прямой путь, но на пути к дому соорудили подле Иордана жертвенник большой по виду. Иисуса Навина 22:10. Для чего? Перед вошедшими в обетованные земли они оправдывали строительство жертвенника тем, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева, стих 24, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим, нет вам части в Господе, стих 27, не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Стих 28. Не для сожжения, не для жертв. В стихе 25 они еще сказали: «Господь поставил пределом между нами и вами Иордан». Иордан является прообразом Иисуса Христа. Вспомни, как Нейман должен был избавиться от проказы. 7 раз окунуться в воде Иордана. От проказы, прообраз на грех, только Иисус может освободить. Поэтому мы можем сказать, что у них ничего общего не было, кроме Иисуса. Между ними Иордан является их разделом. Ничего, кроме Иисуса, который дал тем и другим жизнь вечную. Да, все те дети Божьи, которые вошли в Канаан, свято следуют за Господом, не имеют права сказать таким христианам, которые ходят кривыми путями, что они не имеют части в Господе. Не имеют права сказать таким христианам, которые ходят кривыми путями, что они не имеют части в Господе, или другими словами, что они не рождены свыше, это нам не дано. Не дано сказать по отношению к другому. Они приносят, конечно, Господу много страданий, позорят Его имя и церковь. Но Господь любит их и долго терпит. Наша задача – молиться за них, чтобы Господь мог осветить их сердца и направить их стези по своим путям. У меня еще осталось время, я хочу вернуться к этим великанам из Рефаимов, которых должны были уничтожить. И я немного объяснил об этом, а теперь хочу сказать, почему четвертый великан не имел имени, три имели определенное имя, четвертый не имел имени. И среди них один назывался тоже Голиафом. Хотя это не тот Голиаф, которого убил Давид. Голиаф, которого убил Давид, тоже из этих Рефаимов, является прообразом на сатану, а Давид – прообраз на Иисуса. Он победил сатану на Голгофе. Вот это сражение с Голиафом является прообразом на Голгофу. Так вот, израильтяне убили троих, а четвертый не имел имени. Это значит, что они все являются прообразом на сатану. Сатана выступает в разное время и времени благодати, и до благодати под маской. Люди не могут его распознать, то есть имеет определенное имя. А четвертый имени не имеет. Это значит, что во время выступления Антихриста сатана открыто выступит, не надо ему никакой маски. И как именно? Этот четвертый великан имел по 6 пальцев на руках и по 6 пальцев на ногах. Это значит 24 пальца, это значит власть неограниченная. 6 – это природный человек, а во время выступления Антихриста сатана будет иметь неограниченную власть над природным человеком. Церковь восхищена, Святой Дух забран, поэтому сатана открыто выступает. И вот именно это мы прекрасно видим в этих образах, в этом сравнении. Я прошу сделать соответствующие выводы из этого, и теперь мы заканчиваем рассмотрение нашей темы «Города-убежища». Аминь.